говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Валентин Барышников.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Госдума России возложила ответственность за гибель российских дипломатов в Ираке на коалиционные силы. В Грозном подорван автомобиль, есть погибшие. Израильские войска проводят масштабную операцию в секторе Газа. Госдума России возложила ответственность за гибель 4 сотрудников посольства в Ираке на коалиционные силы. В сегодняшнем заявлении Думы подчеркивается, что международные войска утрачивают контроль над ситуацией в Ираке. 27 июня российский МИД официально объявил, что иракские экстремисты убили 4 захваченных ими сотрудников российского посольства в Ираке. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». В Грозном подорван автомобиль с военными. Один человек погиб, еще двое ранены, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В Старопромысловском районе Грозного на улице Новаторов утром в среду под колесами военного грузовика «Урал» сработал радиоуправляемый фугас. В результате взрыва погиб один и ранены 2 солдата внутренних войск МВД России. Причастные к подрыву фугаса пока не установлены, проводится следствие. В Ленинском районе Грозного, возле рынка «Северный», неизвестные взорвали автомобиль «Жигули», начиненный взрывчаткой мощностью 5 килограммов в тропиловом эквиваленте. 2 сотрудника патрульно-постовой службы при МВД Чеченской Республики, проходившие рядом с взорванным автомобилем, получили тяжелые ранения и госпитализированы. При осмотре места происшествия чеченские милиционеры обнаружили еще одну машину, в багажном отделении которого находилось мощное взрывное устройство. Мину удалось вывести за черту Грозного и обезвредить. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Комиссия Общественной палаты обсуждает сегодня ситуацию в Южном Бутове. Жители поселка, на месте которого московские власти планируют возвести новый микрорайон, вторую неделю протестуют против принудительного переселения. На Алтае продолжается голодовка горняков, требующих погашения задолженности по зарплате с 2001 по 2003 годы. В акции участвует 16 человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Купчинский.
Один из голодающих доставлен в больницу, и врачи запретили ему продолжать голодовку. Горняки требуют выплатить им долги по заработной плате за несколько лет. Общая задолженность составляет 2 миллиона 60 тысяч рублей. Горняки также требуют осуществить с этих сумм отчисления страховых взносов в пенсионный фонд и обеспечить каждого работника работой в соответствии с квалификацией. Это предприятие занималось добычей и переработкой ртути. Оно было признано банкротом и преобразовано в открытое акционерное общество. Нынешние владельцы комбината отказываются признавать долги старых собственников. Голодающие встречались с представителями Республики Алтай, которые пообещали рабочим найти новых инвесторов для предприятия, которые бы погасили и долги перед бывшими работниками. Однако переговоры зашли в тупик, и никаких позитивных решений не прослеживается. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
В районе Брянска в лесу потерпел катастрофу военный самолет-штурмовик Су-25, сообщил представитель ВВС России Александр Дробышевский.
В ходе выполнения планового полета 50 километров от населенного пункта Сеща Брянской области в 10 часов 18 минут потерпел катастрофу самолет Су-25. Летчик погиб. Создана комиссия.
Говорил представитель ВВС России. Причина аварии пока неизвестна. Полеты штурмовиков Су-25 приостановлены. В Подмосковье на Калужском шоссе сегодня утром перевернулся пассажирский автобус. По предварительным данным, погибли 6 человек, 16 получили ранения. В автобусе, следовавшем в Москву из Козельска, находились 46 пассажиров. Одна из версий случившегося – водитель заснул за рулем.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска проводят масштабную военную операцию в секторе Газа, первую после ухода Израиля из сектора в прошлом году. Цель операции – поиск освобождения израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками при нападении на блокпост в воскресенье. Подробнее об этой теме сразу после выпуска новостей. Поступают первые международные отклики на сообщение о соглашении, достигнутом в палестинской автономии между соперничающими группировками Хамас и Фатх. Еврокомиссия приветствовала договор, в котором по предварительной информации содержится призыв к созданию независимого палестинского государства рядом с Израилем, что фактически означает признание Хамасом израильского государства. США, однако, считают, что делать какие-либо выводы рано. Детали соглашения пока неизвестны.
Наша позиция в отношении правительства палестинской автономии, сформированного Хамасом, согласована в рамках квартета четырех спонсоров мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Хамас должен признать Израиль, отказаться от насилия и придерживаться всех прежних соглашений, подписанных палестинской стороной. Таковы предварительные условия,
сказал представитель Белого дома. В Ираке схвачен боевик Аль-Каиды, один из предполагаемых исполнителей теракта в городе Самара в феврале этого года. Взрыв в шиитской мечети вызвал тогда эскалацию межрелигиозного конфликта в стране. По сообщению иракских властей, захваченный боевик – гражданин Туниса. В Кабуле состоялись переговоры госсекретаря США Кондолизы Райс с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Накануне Райс посетила Исламабад. Цель поездки – скоординировать действия Афганистана и Пакистана по борьбе с талибами и боевиками Аль-Каиды.
Ситуация такова. Афганистану и Пакистану, а также, кстати, и Соединенным Штатам угрожают одни и те же враги. На них необходимо сконцентрировать внимание. Сначала они подорвали изнутри Афганистан, потом совершили теракты в США, потом пытались убить президента Пакистана. Сейчас они совершают нападение на мирных жителей Афганистана,
заявила Кондолиза Райс. Премьер-министры России и Белоруссии не смогли договориться о цене на российский газ, поставляемый в Белоруссию. Встреча Михаила Фродкова и Сергея Сидорского состоялась сегодня в Москве. Накануне генеральный директор Белтрансгаза Дмитрий Казаков заявил, что Минск ни при каких условиях не будет покупать газ по $200 за 1000 кубометров. Иран не должен медлить с ответом на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Пакет инициатив, предложенный 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, предусматривает в частности подключение к переговорам Соединенных Штатов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем сайте свободанews.ру.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил редактор отдела новостей Русской службы радио «Свобода» Валентин Барышников. Московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Израильские войска вошли в сектор Газа, чтобы освободить из плена похищенного боевиками солдата армии Израиля. Государственная дума России приняла поправку к закону о противодействии экстремизму. Сборная Франции одержала убедительную победу над испанцами в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Германии. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – израильские войска сегодня на рассвете начали масштабную военную операцию в секторе Газа. Это операция первая после ухода Израиля из этого сектора в минувшем году. Единственная ее цель – поиск и освобождение израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками при нападении на блокпост израильской армии, совершенном в минувшее воскресенье. За ситуацией в секторе Газа следит мой коллега Александр Гостев.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил сегодня, что его страна готова пойти на крайние меры, чтобы вернуть домой похищенного ефрейтора Гилада Шалита. Он подчеркнул, что военная операция, начавшаяся в ночь на среду, в ближайшие дни будет продолжена. Однако Израиль, по его словам, выведет войска из Газы сразу после освобождения заложника. Ольмерт добавил, что израильская сторона по своему обыкновению не будет вступать ни в какие переговоры с похитителями. Накануне начала операции в Газе представитель Министерства иностранных дел Израиля Марк Регев заявил в интервью журналистам.
Мы немного выждали, но наш военнослужащий, взятый в заложники палестинцами, так и не был отпущен на свободу. Мы несем моральную ответственность перед ним, перед его семьей, перед другими израильтянами, исполняющими свой долг перед Родиной. Они должны знать, что если попадут в плен, для их освобождения будет сделано все возможное.
О событиях, предшествовавших военной операции Израиля, напомнит корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Во вторник вечером в Иерусалиме премьер-министр Эхуд Ольмерт провел совещание, в котором участвовали министр обороны Амир Перец, начальник генштаба Дан Халуц и руководители силовых структур. Накануне Перец встретился с солдатами и офицерами, которым в воскресенье пришлось отражать вылазку палестинских боевиков, в результате которой были убиты двое военнослужащих, а ефрейтор Гилад Шалит был захвачен раненым и уведен в сектор Газа. Задачи, которые вы выполняете, многие годы определяли судьбу Израиля, нашего государства. Нападение палестинцев не пройдет им даром. Последует возмездие, сказал министр обороны Перец. Напомню, что в ходе воскресной операции группа палестинских боевиков проникла в тыл израильского армейского поста через почти километровый тоннель, прорытый из сектора Газа, и застала солдат врасплох. Был атакован танк и БТР, взорвана наблюдательная вышка. Ответственность за акцию взяла на себя группировка Комитета народного сопротивления. По сообщениям, накануне разведка передала армии информацию о готовящейся подземной атаке, однако военные не смогли обнаружить тоннель. Израильские эксперты назвали эту операцию ошеломляющей и хорошо скоординированной, отметив, что по профессионализму исполнения она не идет ни в какое сравнение с прежними операциями палестинских боевиков. По сообщениям спецслужб, несколько групп палестинцев недавно прошли курс партизанской войны под руководством инструкторов иранских спецслужб и шиитской группировки «Хизболла», базирующейся в Ливане. Израильское правительство возложило ответственность за нападение на власти палестинской автономии и лично на ее председателя Махмуда Аббаса. Израиль отверг предложение комитетов дать информацию о состоянии пленника в обмен на освобождение палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах по обвинению в преступлениях в сфере безопасности. Представитель правительства Хамас призвал не причинять вреда солдату, чтобы не давать Израилю повода для военной эскалации. Посредники считают, что освобождению солдата, вопреки стараниям лидеров Хамас в правительстве, препятствует глава политбюро партии Халид Мишаль, живущий в Дамаске. На Мишаля, как ответственного за нападение на израильских военных, указал также вице-премьер Шимон Перес, обвинив правительство Сирии в укрывательстве. «Приказ пришел из Сирии, от человека, вставшего на пути мира. Нам хорошо известно, что Сирия предоставила убежище человеку, который хочет новых жертв и уничтожения перспектив мира. Я имею в виду Халида Мишаля», сказал Шимон Перес.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов. К середине дня израильские военные колонны во главе с танками и тяжелыми бульдозерами заняли позиции в палестинском лагере беженцев Рафах на юге сектора Газа, углубившись на палестинскую территорию примерно на 1 километр от границы. Жившие здесь палестинские семьи успели заблаговременно эвакуироваться. Перед наземной операцией израильтяне нанесли несколько авиа-артиллерийских и ракетных ударов по позициям боевиков. В окрестностях города Газа взорвана электростанция, уничтожены 3 автомобильных моста. По словам командования армии обороны Израиля, это сделано, чтобы не дать похитителям увести заложника ефрейтора в какое-нибудь другое место. По данным израильской военной разведки ОМОН, Гилад Шалит легко ранен, но состояние его пока удовлетворительное. Израильские солдаты ждут приказа, чтобы двинуться дальше. На палестинских территориях звучат призывы к новой интифаде. Вооруженные подразделения всех палестинских группировок заявляют о готовности оказать полномасштабное сопротивление. В секторе Газа заминированы большинство дорог, строятся баррикады. Представитель боевого крыла правящей палестинской группировки Хамас заявил:
«Мы предостерегаем сионистов от опрометчивых шагов в секторе Газа и заверяем, что за вторжением и другими преступлениями следует жестокое возмездие. Вся ответственность за последствия ляжет на их плечи. В Газе им придется нелегко, и они еще пожалеют об этом вторжении».
До сих пор нет прямых подтверждений того, что в руках палестинских боевиков находится еще один израильский заложник – 18-летний слушатель военных курсов Ильяху Ашери, пропавший в районе города Рамаллах. С заявлением о его захвате выступила палестинская группировка бригады Салах-ад-Дин, входящая в состав комитетов народного сопротивления. Их представитель сообщил, что эта организация создает особое подразделение, задачей которого станут похищения израильских военнослужащих. Израильская операция в Газе последовала после окончательного провала попыток международных посредников разрешить конфликт дипломатическим путем. Власти Египта, принимавшего активное участие в этих переговорах, сообщили, что на границе страны с сектором Газа дополнительно размещены 2500 солдат и военнослужащих, по официальной версии, чтобы справиться с потоком беженцев, который должен хлынуть из Газы в ближайшее время. Александр Гостев, Радио Свобода.
И на этом мы заканчиваем обсуждение главной темы первого информационного часа программы «Время свободы». операция, которую проводит сейчас в секторе Газа израильская армия. Операция по спасению израильского военнослужащего, похищенного палестинскими боевиками. Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России возложила ответственность за гибель 4 сотрудников посольства России в Ираке на коалиционные силы. В сегодняшнем заявлении Думы подчеркивается, что международные войска утрачивают контроль над ситуацией в Ираке. В Старопромысловском районе Грозного подорван автомобиль с военнослужащими, погиб контрактник, двое ранены. В районе Брянска потерпел катастрофу военный самолет-штурмовик Су-25, пилот погиб, полеты штурмовиков Су-25 временно приостановлены. Израильские войска проводят масштабную военную операцию в секторе Газа. В Ираке схвачен боевик Аль-Каиды, один из предполагаемых исполнителей теракта в городе Самара в феврале этого года. В Москве при получении взятки задержан сотрудник Савеловского военкомата Павел Мирошниченко. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Среди тем сегодня кремлевские группировки продолжают борьбу за власть. В чем политический смысл происходящего вокруг Генеральной прокуратуры? 50-летие восстания рабочих в Познане. Почему Польша и тогда не хотела быть социалистической? Конечно же, в выпуске и анализ последних матчей чемпионата мира по футболу. Все это в программе «Время свободы». Итоговый выпуск 20:00 по московскому времени. Ну а сейчас в нашей программе обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя «Радио Свободы» Игоря Померанцева. Игорь, здравствуйте. Обычно вы выбираете для своего обзора прессу британскую. Что пишет британская пресса России?
Здравствуйте, Андрей. В сегодняшних газетах комментариев и аналитических статей нет. А московские корреспонденты сообщают о событиях, которые освещает и российская пресса. Правда, британские корреспонденты предпочитают броские заголовки. В «Гардиан» опубликована статья московского корреспондента газеты, которая заглавлена «Олигархи обхаживают Кремль». Как обхаживают? Предлагают большие деньги на развитие спорта в связи с выдвижением Сочи в качестве кандидата на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года. «Гардиан» сообщает, что металлургический магнат Олег Дерипаска объявил о решении вложить 440 миллионов фунтов стерлингов в сооружение спортивного комплекса под Сочи. До этого никелевый миллиардер Владимир Потанин выделил 165 миллионов фунтов стерлингов на развитие лыжного курорта в сочинской Красной Поляне. Как считают эксперты, речь идет не столько о финансовых, сколько о политических инвестициях. Новый порядок предполагает демонстрацию со стороны олигархов патриотизма и послушания. Иначе их может ожидать судьба нефтяного магната Михаила Ходорковского, у которого были политические разногласия с президентом Путиным. Это вывод газеты «Гардиан».
Игорь, обычно вы не обходите вниманием и еженедельники. Что они пишут о России?
В консервативном еженедельнике «Спектейтер» в разделе «Мнения» опубликована статья Фрэнка Джонсона, имеющая прямое отношение к России, точнее, к Советскому Союзу. Недавно в английской прессе появилось старое письмо юного социалиста, ныне премьер-министра Тони Блэра, в котором он превозносит Карла Маркса. Тогда же британские газеты опросили видных политиков и интеллектуалов, каково значение Маркса в истории и в современном мире. В общем, Маркс получил высокие баллы. По этому поводу Фрэнк Джонсон пишет в «Спектейтере». Был ли Маркс чрезвычайно важным мыслителем? За 2 года до его смерти лондонский журнал включил его в список лидеров мировой мысли. Но британские газеты даже не сообщили о его смерти в 1883 году. Но разве что «Таймс» упомянула его со ссылкой на левую французскую прессу. Хотя коммунистический манифест был опубликован за 20 с лишним лет до возникновения Парижской коммуны, коммунары не писали на транспарантах цитаты из манифеста. Эти транспаранты появились только с приходом к власти большевиков в России.
Да, помню, марксизм, ленинизм, всепобеждающее учение.
Точно. И Ленина вы вспомнили к месту, цитирую «Спектейтер». Именно Ленину, первому простите, современному интеллектуалу, обладавшему огромной властью, Маркс обязан своей репутацией. Причем Ленин испытал на себе влияние многих философов и мог назвать в качестве предшественника кого угодно. Но в этой идеологической лотерее повезло Марксу. Неизвестный мыслитель может стать известным благодаря действующему политику, который отождествляет себя с этим философом. Маркс победил не потому, что его учение было научным, но потому, что Ленин назначил его философом революции. Сам же Маркс называл свою теорию научной, так как он был плоть от плоти народа, который больше всего ценит научность. Таковы уж немцы. В своем «Капитале» Маркс утверждает, что отдельные личности – ничто в сравнении с движением масс. Его собственная судьба опровергает эту мысль. Он как раз та самая личность, которая сыграла важную роль, поскольку это было в интересах другой личности по имени Ленин, заключает Фрэнк Джонсон, комментатор британского еженедельника «Спектейтер».
Игорь, а вам, как редактору радиожурнала «Поверх барьеров», чтение британских еженедельников дает какую-то пищу для размышлений?
Андрей, с этой самой пищей перебоев нет. Вот свежий пример. В еженедельнике «Times Literary Supplement» я обратил внимание на статью об аргентинском писателе еврейского происхождения Эдгардо Гацарински. Он автор романов «Невеста из Одессы» и «Молдавский сутенер». Мне кажется, в России пока мало известны латиноамериканские, включая бразильские, писатели с российско-еврейскими корнями. В их книгах можно найти любопытные детали о жизни в черте оседлости и прочих русских реалиях.
Спасибо, Игорь. Сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» представил Игорь Померанцев. Государственная Дума сегодня приняла в первом чтении поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности. По мнению правозащитников, эти поправки кардинально ужесточают закон, и теперь любые критические выступления в адрес властей могут попасть под определение экстремистской деятельности. Тему продолжает Карен Агамиров.
Законопроектом устанавливаются новые общественно опасные деяния в качестве признаков экстремистской деятельности. Например, публичная клевета в отношении лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, соединенная с обвинением указанного лица в совершении деяний, содержащих признаки экстремистской деятельности, либо в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Создание печатных аудио, аудиовизуальных и иных материалов, предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы один из признаков экстремистской деятельности. При этом автор указанных материалов признается лицом, осуществляющим экстремистскую деятельность. Эксперты отмечают, что с принятием этих дополнений сколько-нибудь серьезную критику президента и прочих должностных лиц можно будет при желании подвести под экстремистскую деятельность. Журналисты и активисты массовых мероприятий также должны повысить бдительность. Разоблачающие материалы и пламенные речи. Что же это, если не экстремизм? Рассуждение политолога Евгения Ихлова.
Ближайшим правовым аналогом принятой нормы являются знаменитая статья 58 27 года. Антисоветская деятельность была превращена в преступление. Развитие этой нормы, когда, например, Зиновьева и Каменева осудили за моральное подстрекательство, за идеологическое подстрекательство к террору. Первый срок они получили по обвинению за то, что их оппозиционная деятельность вдохновила убийство Кирова. Вот эта норма о том, что публичные выступления способствовали экстремистским акциям, это полностью повторяет данную норму. С принятием этого закона любая последовательная оппозиционная деятельность, в том числе публичные выступления, становятся криминализированными. Надо отдавать в этом отчет. Протестные выступления всегда сопровождаются обвинениями должностных лиц в тяжких нарушениях закона. Коррупция, превышение должностных полномочий, в том числе связанное с жертвами, с грубыми нарушениями прав человека. То есть, когда мы выходим на митинг и говорим, что такие-то виновники расстрелов в Дагестане, такие-то виновные в избиении в Благовещенске, такие-то виновные в том, что происходят пытки, издевательства в тюрьмах, да, что тюремная система превратилась в новый ГУЛАГ, то мы становимся экстремистами. Этим законом запрещаются протестные действия. Экстремизму приравниваются акции гражданского неповиновения, которые становятся политическим преступлением. Именно с этого начался сталинский террор.
Напоминает Евгений Ихлов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Томские поставщики спиртных напитков направили председателю правительства России открытое письмо. В нем говорится, государство осознанно ставит операторов рынка в безвыходное положение и демонстрирует пренебрежение к частной собственности. Введение новых акцизных марок на спиртосодержащую продукцию и короткие сроки, отведенные на перемаркировку бутылок, буквально разоряют этот бизнес. И надо отметить, что сегодня оптовики в Томске вынуждены продавать свой товар в два раза дешевле, чем обычно. Многие бизнесмены уверены, что государство пытается ввести монополию на торговлю спиртным. С подробностями наш корреспондент Томский Мелани Бачина.
Ажиотаж в томских магазинах спиртных напитков. Наступил сезон вынужденной распродажи. Рекламные плакаты гласят, здесь все или почти все продается со скидкой в 50, а то и 70%. В винных магазинах выстроились очереди. Люди скупают алкоголь ящиками. Многие запасаются вином, водкой и коньяком на несколько месяцев вперед. За бесценок уходит то, на что раньше граждане только заглядывались, вплоть до драгоценных коллекционных вин. Распродать нужно как можно скорее. С 1 июля этот товар просто исчезнет с прилавков. По закону на всю алкогольную продукцию следует наклеить новые акцизные марки. Томские поставщики спиртного заявляют, это абсолютно нереально. Нужно вернуть спиртное на таможенные склады, заново пройти процедуру проверок, затем приличное время займет клейка марок. Товар уже обречен на уценку, иначе его просто изымут. Станислав Кацоев 15 лет работает на рынке оптовых поставок алкоголя. Его фирма – одна из крупнейших в Томске. И вот теперь ни сам Станислав, ни его партнеры и коллеги не понимают, чего добивается государство, принимая такие законы.
Странно, что это делается вот так, вот таким. Таким способом, такими методами, потому что, условно говоря, ограничения касаются легальной продукции, безусловно, легальной, безусловно, качественной. И самое главное, этот переход, даже если он планируется, государство вправе определять свои правила игры на этом рынке, никто это не оспаривает. Но сейчас ничего не готово. Система ЕГАИС, про которую тут говорили, то есть она не введена и не может работать в полном объеме ни по нашей вине. Импортная продукция, которую мы сейчас аккумулируем на своих складах, часть мы отправляем назад, часть останется у нас в ожидании этого вожделенного постановления правительства о продлении сроков переклейки марок. Когда мы получим эти марки, когда импортеры получат эти марки, постановления до сих пор нет еще. И разъяснение механизма этой переклейки. Мы законопослушные бизнесмены, поэтому, естественно, все это снимется с продажи, безусловно.
Колоссальные потери поставщиков спиртного могут просто разорить бизнес, особенно в регионах. Слишком велики транспортные издержки, потому невозможно будет отправить всю продукцию назад на фирму-производителя и даже назад на таможенные склады в Москву или Петербург. Вся эта ситуация, говорят оптовики, может означать лишь то, что грядет серьезный передел рынка и, возможно, госмонополия на спиртное. Владислав Левчугов, депутат Думы Томска, бизнесмен.
Первая причина заключается в том, что происходит передел рынка. И, скажем, марки – это инструмент, с помощью которого рынок будет перераспределяться. Неважно, куда он будет перераспределяться – в государственную монополию или в сторону других коммерческих структур – это не имеет значения. Сам факт, что, как обычно, это перераспределение идет таким образом, что страдает не какая-то группа узкая, которая контролирует данный рынок, а страдают все операторы от розничных до оптовых производителей в России. А это, в свою очередь, наносит урон экономике не отдельных областей, а всего нашего государства. В основном разоряется бизнес оптовый, то есть те, кто является генеральными поставщиками импортной продукции из-за рубежа. То, что касается розничных операторов, они просто несут убытки, так как происходит недополучение прибыли. Вымывается ассортимент, к которому уже население привыкло. И самое главное, замещения нет.
Станислав Кацоев, директор фирмы «Братья Кацоевы» по поставке спиртного.
Мы дальше не знаем, как будет развиваться ситуация. В связи с тем, что внесено в Думу поправка Драганова, госмонополии практически на оптовую торговлю. Если получит эта поправка дальнейшее развитие, причем достаточно динамичное, мы знаем, что эта Дума иногда у нас очень быстро работает, то я не знаю. Масштабов проблем, которые дают, на мой взгляд, не существует. Речь не может идти о 30-40% нелегального рынка. Томская область этому подтверждение. Да, есть регионы, где не все гладко с уплатой акцизов. Есть производители, кто не в полной мере платит акцизы. Вот они, пожалуйста, они известны. Возбуждайте дела, заставляйте, взыскивайте, в конце концов, эту недоимку. Но недоимок не было никогда. Мы входили в двадцатку крупнейших налогоплательщиков области. И по срокам уплаты акцизов не было вопросов. Ни по качеству, ни по легальности нашей продукции к нам вопросов не было никогда.
Томские поставщики спиртного подписали письмо Фродкову, в котором говорится о том, что государство демонстрирует открытое пренебрежение к частной собственности и осознанно ставит бизнесменов, занимающихся алкогольной продукцией, в безвыходное положение. Ответа от председателя председателя правительства России пока не получили. Время идет, и специалисты прогнозируют, с 1 июля дефицит товаров на алкогольном рынке. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В 19 часов по московскому времени в эфир выйдет передача «Время гостей» о России, о Петербурге, о телевидении, о лошадях и многом другом. Ведущий программы, сегодняшний ведущий программы Виктор Резунков будет беседовать с депутатом Государственной Думы Александром Невзоровым. Еще раз напомню, что впервые этот выпуск программы «Время гостей» выйдет в эфир в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России возложила ответственность за гибель 4 сотрудников российского посольства в Ираке на коалиционные силы. В сегодняшнем заявлении Думы говорится, что международные войска утрачивают контроль над ситуацией в Ираке. В Старопромысловском районе Грозного подорван автомобиль с военнослужащими, погиб контрактник, двое ранены. В районе Брянска потерпел катастрофу военный самолет-штурмовик Су-25, пилот погиб, полеты штурмовиков Су-25 приостановлены. Израильские войска проводят масштабную военную операцию в секторе Газа. Цель операции – освобождение израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками. В Ираке схвачен боевик Аль-Каида, один из предполагаемых исполнителей теракта в городе Самара в феврале этого года. В Москве при получении взятки задержан сотрудник Савеловского военкомата Павел Мирошниченко. Он требовал от выпускника одного из московских вузов $2,500 за освобождение от призыва на военную службу. Премьер-министры России и Белоруссии не смогли договориться о цене российского газа, поставляемого в Белоруссию. Встреча Михаила Фродкова и Сергея Сидорского состоялась сегодня в Москве. В Кабуле прошли переговоры госсекретаря США Кондолизы Райс с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Накануне Райс посетила Исламабад. Цель поездки – скоординировать действия Афганистана и Пакистана по борьбе с талибами и боевиками Аль-Каиды. В Мурманске при закрытых дверях прошло первое судебное заседание по делу капитана траулера «Электрон» Валерия Яранцева. Оглашено обвинительное заключение, допрошены несколько свидетелей. Яранцева обвиняют в нарушении международных правил рыболовства и лишении свободы двух иностранных граждан. В Подмосковье на Калужском шоссе сегодня утром перевернулся пассажирский автобус. По предварительным данным, погибли 6 человек, 16 получили ранения. Комиссия общественной палаты обсуждает сегодня ситуацию в Южном Бутове. Главный редактор парламентской газеты Петр Котов подал заявление об отставке. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 28 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1971 году Михаил Александрович, лирический тенор, заслуженный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии, эмигрировал в Израиль. Александрович родился в 1914 году в Латвии. Когда в 30-е годы Прибалтийские республики попали под влияние фашистской Германии, Александрович бежал в Англию и несколько лет занимал пост кантора в синагоге Манчестера. Незадолго до войны он вернулся в Прибалтику и поневоле стал советским гражданином. Беседу о творческом пути и причинах эмиграции с Михаилом Александровичем ведет журналист Владимир Юрасов. 28 июня 1973 года.
Расскажите, пожалуйста, для начала коротко о себе.
К 8 годам я стал давать концерты в качестве певца вундеркинда. Это было несколько необычное явление в истории вундеркиндов, потому что до меня были инструменталисты, известные даже дирижеры, дети. Но вокалиста, способного давать свои сольные концерты из произведений Шумана, Шуберта, Грига, не было. И поэтому мои выступления вызывали большой энтузиазм и интерес.
В 1940 году вы остались в Советском Союзе добровольно.
Я был окрылен и счастлив, что я стал советским гражданином. И действительно, в первые годы я не чувствовал никакой разницы между мной и людьми других национальностей. Я получил со стороны советского многомиллионного зрителя прекрасный, горячий, очень искренний сердечный прием.
Какая основная причина вашего решения уехать из Советского Союза.
Несмотря на внешне блестящее мое положение, я все годы ежедневно чувствовал, что я еврей. У меня не было ни одного концерта моего за рубежами страны. Конечно, это было и осталось до сих пор самым больным, уязвленным местом в моем сердце. Это есть скрытая форма антисемитизма.
Вот вы называли Гиллерс, Ойстрах, они ведь тоже евреи.
Вот, эти 3, 4, 5 имен – это фиговый лист, которым они прикрывают свой антисемитизм. Мой душевный перелом начался именно в 1948 году, когда одна еврейская фамилия была достаточна для того, чтобы тебя превратить во врага советской власти. А когда произошел 1953 год, история с врачами, и когда я понял, что мое дальнейшее продвижение на этом уже приостановлено навсегда. И, конечно, главным двигателем этого решения было мое еврейское происхождение и мои национальные чувства к Израилю.
С Михаилом Александровичем беседовал Владимир Юрасов. Радио «Свобода». 28 июня 1973 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Нашу программу продолжает выпуск новостей и науки. У микрофона Ольга Орлова.
Космический зонд Европейского космического агентства «Смарт-1», исследующий Луну, подошел к концу своей миссии. В течение ближайших 74 кругов он будет приближаться к Луне и 3 сентября 2006 года столкнется с ее поверхностью. Это позволит получить данные о химическом составе выброшенного при ударе вещества. Аппарат был запущен 27 сентября 2003 года и вышел на окололунную орбиту 15 ноября 2004 года. В течение 16 месяцев работы он передал множество разнообразной информации. По его данным, было установлено присутствие на Луне кальция и магния, изучен состав кратеров, вулканических долин и осколков метеоритов, получены детальные карты поверхности Луны. В Мельбурне на конференции по вариабельности человеческого генома было принято решение создать базу данных о всех мутациях генов человека. Ученым предстоит серьезная работа по выявлению генетических отклонений при множестве заболеваний. В настоящее время науке известно около 100 тысяч генных мутаций, приводящих к болезням различной степени тяжести. Но это, по оценкам специалистов, лишь 5% всех подобных мутаций в человеческой популяции. Для осуществления проекта, по оценкам организаторов, в ближайшие 5 лет потребуется $60 миллионов США. Египетские археологи обнаружили недалеко от Каира, в километре к югу от пирамид в Гизе, два вложенных друг в друга саркофага. В них оказалось неразграбленное погребение с мумией. Гробница отнесена ко времени 26-й династии, около 7 века до нашей эры. Мумия прекрасно сохранилась. Кроме обычных ритуальных предметов, она оказалась украшенной венком из трав. Внутренний саркофаг выполнен в форме человеческого тела. Внешний саркофаг, более крупный по размерам, раскрашен в красный, синий и зеленый цвета. Иероглифические надписи на поверхности саркофага повествуют об Азирисе, боге мертвых, Ра, боге солнца, и погребенном, чье имя Неб-Ра-Хату. Группа немецких и американских ученых обнаружила на территории национального парка острова Борнео водяную змею, способную менять окраску. Длина ядовитой рептилии составляет 50 сантиметров. Вид получил название «Enhydris gyi». В настоящее время он находится под угрозой исчезновения. Его и без того небольшой ареал стремительно сокращается. Еще в 1980 году леса занимали 75% площади острова. В настоящее время из-за хищнической вырубки их площадь снизилась до 50%.
Новости науки представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Celebrate the day. Последним четвертьфиналистом чемпионата мира 2006 года вчера вечером стала Франция, обыгравшая со счетом 3-1 сборную Испании, которая до этой игры одержала 3 победы в 3 матчах и считалась фаворитом, рассказывает Олег Винокуров.
Сборная Франции, можно считать, по всем статьям переиграла испанскую команду, хотя и испанцы играли неплохо. Но вот сильнейшая на протяжении уже многих лет линия сборной Франции, это линия полузащиты, была вчера на голову сильнее соперника. Именно в полузащите все и определилось. Раймон Доминек, тренер французской сборной, вышел на игру с одним нападающим и 5 полузащитниками, сразу дав понять, что именно в успешной борьбе за середину поля он и видит залог успеха. Луис Арагонес, тренер испанской команды, выставил, опять-таки, по своей традиции остро атакующий состав. Там были и 2 нападающих, выдвинутых вперед, и в помощь им еще Рауль, как организатор игры на второй, так сказать, линии атаки. Но план этот не сработал именно потому, что в середине поля французы получили неоспоримое преимущество. Теперь сборная Франции после такого яркого выступления, конечно же, может быть вновь причислена к фаворитам. Но хотя трудно говорить о фаворитах, когда речь идет про предстоящий матч с Бразилией. Пока еще никому не удалось заставить бразильцев играть в полную силу и с полной самоотдачей. Как ожидается, вот именно французы будут первыми, кто должен это сделать. Здесь, естественно, можно говорить про историю взаимоотношений сборных Бразилии и Франции. В этом плане у бразильцев есть долг. Не только в финале 98 года они были начисто разгромлены французами, но и вспомним, что предыдущая встреча на чемпионатах мира в 86 году в Мексике тоже закончилась победой французской сборной. Тогда по пенальти в четвертьфинале французы взяли верх над бразильцами. Так что, ну уж куда сильнее может быть стимул. Понятно, что к этой встрече бразильцы должны подойти со всей серьезностью. Ну а если французы смогут развить успех в плане нащупывания своей игры, что ли, достигнутой в матче со сборной Испании, то четвертьфинал Бразилия-Франция, как ожидается, станет украшением всего чемпионата.
Это был Олег Винокуров, а рубрику «Русский политический интернет» ведет Александр Гостев.
Войны, конечно же, не будет, но предстоит такая яростная борьба за мир, что мало никому не покажется, пишет сегодня военный обозреватель и публицист Александр Гольц на интернет-сайте ежедневного журнала в статье под заголовком «Волки, волки вокруг», комментируя выступление Владимира Путина перед российскими послами в Москве.
Не очень похоже, что Путин понимает причины, по которым его внешняя политика оказалась в тупике. Главная проблема по Путину заключается в том, что конфликтный потенциал в мире, несмотря на все предпринимаемые усилия, продолжает возрастать. Источник этого конфликтного потенциала президент не называет прямо, но намекает. Поговаривают, мол, о конфликте цивилизаций. И речь стала быть о противостоянии Запада и специфических режимов, вроде иранского. Путин тут же декларирует: мы ни в каких священных союзах участвовать не будем. Подозреваю, что это заявление вызвало восторг в Тегеране и Пхеньяне.
Александр Гольц обращает внимание на то, что очередное заявление об особой позиции России по отношению к Ирану прозвучало в тот же день, когда МИД сообщил о гибели российских дипломатов в Ираке.
Помнится, совсем недавно в Шанхае после встречи с иранским президентом Владимир Путин многозначительно намекал, мол, наши друзья помогут обязательно. А кремлевские политологи разъясняли гражданам, что особые связи с Россией и с мусульманским миром помогут освободить дипломатов.
Но и теперь, как отмечает автор статьи, Владимир Путин видит главную угрозу отнюдь не в террористах и тех, кто их финансирует. Он сразу же заявляет, что его особенно беспокоит застой в области разоружения, а именно позиция США, которые игнорируют неоднократные российские предложения запустить переговорный процесс по замене договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в 2009 году.
Мотивы понятны. Именно этот договор фиксировал, что Россия хоть в чем-то равна самой могущественной стране мира. Ну а то, что подобный договор окончательно вернет 2 государства к стратегии взаимного сдерживания, то есть противостояния, Путина не очень волнует. Какие могут быть церемонии, когда товарищ товарищу Волку надо показать его место. Само собой понятно, что добиться равноправия и взаимного уважения успешнее всего можно с помощью ядерного оружия.
Как заявил в разговоре со мной Александр Гольц, речь Путина перед послами, по его мнению, представляет собой поразительное сочетание комплекса неполноценности с манией величия.
Было бы верхом наивности, конечно, ожидать, что в своем публичном выступлении такой человек, как Владимир Путин, будет всерьез говорить о тех проблемах, с которыми столкнулась российская внешняя политика. А эти проблемы сейчас чрезвычайно серьезные. Ну, Владимир Владимирович Путин предпочел построить свое выступление как такой развернутый ответ тому самому Волку, который кушает и никого не слушает. Очень странная ситуация. С одной стороны, мы везде кричим о том, что авторитет России на международной арене очень вырос, а в то же самое время вот это все его выступление – это некий список обид, который предъявляется всем странам, от Соединенных Штатов до Грузии включительно. Вот такая странная смесь комплекса неполноценности с манией величия.
Мнение военного обозревателя и публициста Александра Гольца на интернет-сайте ежедневного журнала. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Старопромысловском районе Грозного подорван автомобиль с военнослужащими. Погиб контрактник, 2 человека ранены. В районе Брянска потерпел катастрофу военный самолет-штурмовик Су-25. Пилот погиб, полеты штурмовиков Су-25 приостановлены. Израильские войска проводят масштабную военную операцию в секторе Газа, чтобы освободить израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками. В Раке схвачен боевик Аль-Каида, один из предполагаемых исполнителей теракта в городе Самара в феврале этого года. В Москве при получении взятки задержан сотрудник Савеловского военкомата Павел Мирошниченко. Премьер-министры России и Белоруссии не смогли договориться о цене российского газа, поставляемого в Белоруссию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
С новостями экономики вас познакомит Иван Трифилов.
Министерство экономического развития и торговли России предлагает уже в 2007 году установить социальную норму потребления электроэнергии. В ее пределах тариф останется регулируемым, а излишки потребления электроэнергии население будет оплачивать по экономически обоснованному тарифу. Как сообщило агентство «Интерфакс», это предусмотрено планом мероприятий по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, который подготовлен в министерстве. В документе также предлагается проводить индексацию тарифа в пределах социальной нормы как минимум на 15% в год. Объем перекрестного субсидирования, когда низкие тарифы на электроэнергию для населения компенсируются за счет промышленных потребителей, составляет в России примерно 60 миллиардов рублей, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Дмитрий Скрябин.
По данным РАО ЕС России, размер перекрестного субсидирования составляет порядка 60 миллиардов рублей в целом по России, что, если переводить на уровень тарифов, составляет порядка 50% от среднего тарифа для населения по России. О чем это говорит? Это говорит о том, что для достижения экономически обоснованного тарифа для населения в среднем по России необходимо увеличить эти тарифы практически в 2 раза. Безусловно, в отдельных регионах, таких как Москва, Ленинградская область, эта разница может составлять 20%, тогда как в, скажем, дальневосточных регионах или в регионах Урала эта разница может составлять 3 раза и более.
Между тем, РАО ЕС России по-прежнему считает, что индексацию регулируемых тарифов на электроэнергию следует проводить более быстрыми темпами. Председатель Совета директоров холдинга Анатолий Чубайс вновь заявил об этом сегодня перед ежегодным собранием его акционеров.
Увеличение объема прибыли и увеличение объема дивидендов, которые компания будет оплачивать акционеров, достигнуты в условиях, когда весь 2005 год, как, собственно говоря, и 2006 год, компания работает с тарифами, темпы роста которых ниже инфляции. На экономическом языке это называется ожидается абсолютное снижение уровня тарифов. Так вот, в ситуации, когда тарифы снижаются, экономические результаты компании улучшаются.
Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении законопроект, упрощающий процедуру выдачи разрешений на временное проживание и работу в стране иностранным гражданам и лицам без гражданства. В первую очередь речь идет о жителях стран ближнего зарубежья, которым не требуются визы для въезда в Россию. Говорит председатель Комитета Палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.
Эти законопроекты решают проблему примерно 15 миллионов человек, которые сейчас оцениваются как нелегальные мигранты. Мы полагаем, что эти законопроекты дадут им возможность зарегистрироваться, нормально платить налоги и, соответственно, получать защиту Российской Федерации тогда, когда эта защита нужна. Эти законы выгодны России, и эти законы восстанавливают в некоторой степени историческую справедливость перед тем самым народом, который назывался единым советским народом. Эти законы открывают возможности для лиц из СНГ.
Контролируемая государством российская алмазодобывающая компания «Алроса», занимающая четверть мирового рынка алмазов, впервые раскрыла информацию о добыче алмазов, выраженную в каратах. Как сообщил на Всемирном алмазном конгрессе в Израиле президент компании Александр Нечипорук, ежегодная добыча «Алросы» составляет от 30 до 33 миллионов каратов этих драгоценных камней. Ранее российская компания не публиковала подобные данные, ссылаясь на свою готовность по необходимости предоставлять их потенциальным инвесторам. Государственная компания «Рособоронэкспорт» ведет переговоры о покупке блокирующего пакета акций российской частной корпорации ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт», один из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений, рассматривает возможность создания холдинга на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Корпорация ВСМПО «Ависма» является основным поставщиком титана, в частности, европейской корпорации «Airbus» и американской «Boeing». Российско-британская компания ТНК-БП, вторая по объемам добычи нефти в России, обсуждает с государственной компанией «Транснефтепродукт» проект строительства трубопровода, предназначенного для экспорта нефтепродуктов высокой степени очистки. Как сообщили представители ТНК-БП, этот проект может быть интересен и другим нефтяным компаниям, инвестирующим в модернизацию своих нефтеперерабатывающих производств. Вместе с тем, сроки строительства и мощность планируемого нефтепродуктопровода пока неизвестны. Россия полностью готова к сельскохозяйственной переписи, которая пройдет в стране с 1 по 25 июля, сообщил сегодня руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин. По планам в ней примут участие более 50 тысяч сельскохозяйственных организаций, а также около 300 тысяч фермерских, 24 миллиона личных подсобных и более 67 тысяч садоводческих и дачных хозяйств. Владимир Соколин считает, что перепись поможет российским властям скорректировать свою аграрную политику.
Для того, чтобы выработать серьезную, адресно направленную аграрную политику, мало знать картину в целом. Надо еще понять, а кому конкретно, в каком регионе, в какой местности, с каким продуктом, что нужно сделать. Вот, к сожалению, более тонко препарировать вот эту статистику мы сегодня, к сожалению, не можем. Мы не можем дать Министерству сельского хозяйства ту необходимую информацию, которая позволила бы им создать концептуально рассчитанную на долгие годы аграрную политику.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 3 копейки, на завтра 27.06. Евро сегодня стоит 34 рубля 5 копеек, курс на четверг 34.01. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. И в завершение этого часа рубрика «Истории Запада и Востока». Знаменитая английская благотворительная организация, носящая имя святого Данстона, по-русски это имя раньше часто произносилось как Дунстан, и занимающаяся помощью слепым инвалидам войны, отмечает свое 90-летие. С президентом этой организации Раймондом Хейзеном встретилась наш корреспондент Наталья Голицына.
Со времен Первой мировой войны фонд святого Данстона оказывает помощь мужчинам и женщинам, утратившим зрение на поле боя или во время службы в вооруженных силах по старости или болезни. За 90 лет тысячи слепых бывших военнослужащих были возвращены к активной жизни, приобрели специальность, получили необходимую медицинскую помощь, обрели дом и уход благодаря благотворительной организации, которая носит имя святого Данстона, архиепископа Кентерберийского, жившего в X веке и славившегося своей благотворительностью. Фонд святого Данстона был основан известным газетным магнатом Артуром Пирсоном, владельцем популярных газет «Ивнинг Стандарт» и «Дейли Экспресс». В 1913 году он занял пост президента Национального института слепых, а незадолго до этого потерял зрение из-за глаукомы. Когда во время Первой мировой войны с фронта стали поступать раненые, лишенные зрения, Артур Пирсон организовал для них специальный приют, который со временем превратился в благотворительную организацию помощи слепым ветеранам войны. Вскоре Пирсон организовал реабилитационный центр, помогавший слепым солдатам приобретать подходящие для них профессии. К примеру, слепых обучали массажу, столярному и сапожному ремеслу, выращивать на фермах птицу, работать на телефонных станциях. Сейчас в реабилитационном центре святого Данстона проживает самый старый британский долгожитель и самый старый ветеран Первой мировой войны Генри Оллингем, которому недавно исполнилось 110 лет и который частично утратил зрение. Во время Второй мировой войны и всех последующих военных операций, которые британская армия и флот вели в разных регионах мира, новые тысячи слепых военнослужащих прошли через реабилитационный центр фонда. Президент этой благотворительной организации Раймонд Хейзен одновременно является и президентом Международного конгресса Организации слепых ветеранов войны. Я попросила его рассказать о работе организации, которую в Англии обычно называют «Сент Данстон».
Всей своей жизнью мы обязаны Сент-Данстонс. И хотя я вовлечен в его работу, тем не менее не могу удержаться, чтобы не сказать, что это фантастическое учреждение. Я ослеп, потерял руку и частичный слух в 1973 году на военной службе в Северной Ирландии. После этого я думал, что наступил конец света и что для меня все кончено. Однако я оказался в Сент-Данстонс, где меня поставили на ноги. Здесь нас учат заново жить, заново учиться читать, писать, соблюдать безопасность при ходьбе. Здесь помогают находить работу и жилье. На юге Англии у нас большой центр, по сути дела, это частная клиника. Там наши пациенты подолго живут, им создают условия для активного образа жизни. Они практикуются в стрельбе из лука, учатся готовить, работать на компьютере. И если это очень пожилые люди, за ними ухаживают, а после их кончины ухаживают и за их вдовами.
Сколько же человек работает в Сент-Данстонс?
В штате нашей организации около 300 человек. Большая их часть работает в нашем реабилитационном центре на юге Англии. Около 60-70 человек работает в нашей штаб-квартире в Лондоне. В штате числятся также социальные работники, которые дважды в год посещают каждого нашего пациента и их вдов по всей стране. Их примерно 25-30 человек.
Я слышала, что слепые у вас даже занимаются спортом.
Важная, на мой взгляд, часть нашей работы состоит в том, чтобы показать, на что способны инвалиды, потерявшие зрение на войне. К примеру, у нас проживает чемпион мира среди слепых по гольфу. Есть у нас и чемпион среди слепых по скоростному спуску на лыжах. Он развил скорость 160 км в час. А на прошлой неделе наш постоялец, бывший сержант Марк Тредголд, ослепший в 99 году, установил мировой рекорд для слепых, опустившись в Красном море на глубину 100 метров. Так что, начиная с Первой мировой войны, мы были пионерами в деле поощрения слепых жить на нормальной и активной жизнью, какими бы инвалидами они ни были.
Расскажите, пожалуйста, об условиях содержания ваших пациентов.
Наш центр – это большой дом на скалистом побережье Ла-Манша. Это очень живописное место. По форме дом напоминает самолет. Его части мы называем фюзеляжем и крыльями. У каждого постояльца своя комната со всеми удобствами, с радио и телевизором. Всего в доме 109 коек. В доме есть спортивный центр, плавательный бассейн, фитнес-клуб, который посещают многие пожилые постояльцы. Это замечательное место, и я много раз там останавливался и вел очень активный образ жизни. Наш центр больше похож на 4-звездочный отель.
Поддерживаете ли вы какие-то связи с организациями слепых в России?
Да, я очень хорошо знаю главу Российского общества слепых Александра Ивакина. К сожалению, я не говорю по-русски, поэтому мы не очень часто общаемся. Россия состоит членом IKK, Международного форума слепых, с момента его создания.
Рубрика «Истории Запада и Востока», которую подготовила наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – насколько российские граждане могут рассчитывать на помощь государства в решении своих жилищных проблем. Подробный разговор на эту тему в программе «Время свободы» после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наш военнослужащий, взятый в заложники палестинцами, так и не был отпущен на свободу.
Турция должна признать геноцид армян.
Если бы не поддержка международных правозащитных организаций, я бы, безусловно, сел в тюрьму.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень много богатых людей и в среднем равняются на них, а не на других, которые ниже ватерлинии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.